печальная омбра. Придворные звали меня счастливым принцем. О, если удовольствия могут принести счастье, как я был счастлив! А потом я умер. И сейчас они поставили меня так высоко, что я вижу всю скорбь и всю нищету моего города, и хоть сердце у меня теперь оловянное, я не могу не плакать. Оскар Уайльд. Счастливый принц. Фарид рассказывал Мэгги, как трудно теперь попасть в Омбру, и она передала Мо его слова. «Стражники теперь не те безобидные дураки, что стояли там раньше. Подумай заранее, что им ответить на вопрос, зачем ты идешь в город. Чего бы они ни потребовали, веди себя смирно и покорно. Обыскивают редко. Если повезет, могут просто кивнуть. Проходи, мол». Им не повезло. Стражники остановили их. Мэгги мучительно напряглась, когда один из солдат жестом велел Мо спешиться и потребовал предъявить образчик его ремесла. Пока стражник разглядывал книгу, переплетенную из рисунков резы, Мэгги со страхом вглядывалась в полускрытое шлемом лицо, пытаясь угадать, не встречались ли они в замке Змееглава. А что, если солдат обнаружит нож, спрятанный в поясе Мо? За один этот нож его могли убить. В Омбре носить оружие разрешалось только оккупантам. Но Баптиста шил пояс так умело, что даже опытные руки стражника не нащупали ничего подозрительного. «Хорошо, что у Мо есть нож», — думала Мэгги, когда через окованные железом ворота они въезжали мимо выставленных копий стражи в город, находившийся теперь под властью Змееглава. Мэгги не была в Омбре с тех пор, как отправилась с Ажируком в тайный лагерь комедиантов. Казалось, прошла вечность с тех пор, как она бежала по этим улицам с письмом Резы, извещавшим, что Мартола стреляла в ее отца. На мгновение она уткнулась лицом в спину Мо, охваченная счастьем от того, что он снова с ней, живой, здоровый, и что она, наконец, покажет ему то, о чем столько рассказывала — мастерскую Бальбулуса и библиотеку жирного герцога. На этот чудесный миг она забыла о страхе, словно чернильный мир принадлежал сейчас только им двоим. Омбра нравилась Мо. Мэгги видела это по его лицу, потому как он смотрел вокруг, придерживая коня, внимательно оглядывая улицу за улицей. Конечно, захватчики искалечили город, но красота, вложенная строителями в порталы, колонны и арки, осталась на месте. Ее нельзя было увести с собой, а разбитая на куски, она теряла всякую ценность. Поэтому под окнами и балконами Омбры по-прежнему цвели каменные цветы, по колоннам и карнизам вился каменный плющ, а на стенах из светлого песчаника гротескные маски высовывали языки из странно перекошенных ртов и плакали каменными слезами. Лишь герб жирного герцога был повсюду разбит, и льва можно было угадать только по остаткам гривы. «Вон та улица справа ведет к рыночной площади», — шепнула Мэгги, и Мо кивнул, словно во сне. Похоже, пока они скакали по городу, в его ушах звучали слова, описывающие то, что он видел теперь своими глазами. Мэгги слышала о чернильном мире только от матери, а Мо без конца читал и перечитывал книгу Финолио все те годы, что пытался отыскать в ее словах Резу. «Все так, как ты себе представлял?» — тихо спросила Мэгги. «Да», — так же тихо отозвался Мо. «Так и не так». На рыночной площади толпился народ, словно в мирные времена жирного герцога, только теперь в этой толпе почти не было мужчин. И комедианты снова были тут. Да, Шурин Змееглава открыл бродячим артистам доступ в город. Правда, ходили слухи, что пускали на самом деле только тех, кто соглашался шпионить для зяблика. Мо осторожно объехал кучку детей. Детей в Омбре было много, только отцы их погибли. Мэгги увидела над детскими головками вращающийся факел, потом второй, третий. Искры гасли в прохладном воздухе. «Фарид?» — подумала она, хотя знала, что после смерти Сожрука он не выступает больше с огненными фокусами. Но тут Мо поспешно натянул на лицо капюшон и взгляд Мэгги натолкнулся на жирно смазанное лицо с неизменной сияющей улыбкой. Каптимас. Мэгги ухватилась за плащ Мо, но отец ехал себе дальше, будто и не заметил человека, который однажды уже выдал его. Дюжина комедиантов, если не больше, заплатила жизнью за то, что Каптимас знал об их тайном лагере. И Мо едва не оказался в числе жертв. Всей Омбре было известно, что Каптимас — свой человек во Дворце Ночи, который за свое предательство получил немало денег лично от Свистуна, и что теперь он в отличных отношениях также и с Зябликом. И все же он стоял, улыбаясь посреди рыночной площади, единственный огненный жонглер в Омбре вне конкуренции, потому что Сожерук погиб, а Фарид не желал больше играть с огнем. Да, в Омбре и правда сменился хозяин. Для Мэгги не могло быть более ясного свидетельства этому, чем лоснящееся жиром лицо Каптимаза с неестественной улыбкой. Говорят, алхимики Змееглава поделились с ним своими рецептами, и огонь, с которым он теперь выступал, был темный, коварный и убийственный, как порох, который Каптимас в него подмешивал, потому что иначе пламя ему не подчинялось. Силач рассказывал Мэгги, что дым от этой смеси действовал одуряюще, и зрителям казалось, будто они видят перед собой величайшего из огненных жонглеров. Как бы то ни было, дети Омбры хлопали в ладоши, хотя факелы не взлетали и наполовину той высоты, что у Сожерука и Фарида. Представление позволяло на время забыть печальные глаза матерей и тяжелый труд, ожидавший дома. «Мо!» Мэгги поспешно отвернулась, когда Каптимас посмотрел в их сторону. «Давай повернем обратно, пожалуйста! Вдруг он тебя узнает!» Тогда ворота Омбры захлопнутся, и их будут гонять по улицам, как попавшихся в ловушку крыс. Но Мо чуть заметно покачал головой и придержал коня за одним из рыночных лотков. «Не волнуйся, Каптимазу сейчас не до того. Он боится обжечь свое красивое лицо», — прошептал он Мэгги. «Но давай-ка спешимся, так мы будем меньше бросаться в глаза». Лошадь заробела, когда Мо повел ее через толпу, но он успокоил ее тихими уговорами. Мэгги увидела за лотками жонглера, который раньше считался человеком Черного Принца. Многие комедианты сменили хозяина, когда выяснилось, что Зяблик готов платить. И они вовсе не считали, что наступили плохие времена. Торговцы на рынке тоже получали хорошие барыши. Для вдов Омбры разложенные на прилавках товары были недоступны, зато Зяблик и его друзья с удовольствием покупали драгоценные ткани, расплачиваясь тем, что сумели выжить из захваченного города, украшениями, оружием и разнообразными предметами роскоши, названия которых не знал, наверное, и сам Финолио. Здесь можно было купить даже лошадей. Мо с любопытством осматривался в пестрой толпе, как будто тут и не было никакого Каптимаза. Казалось, он хочет разглядеть каждое лицо в рыночной сутолоке, каждую диковинку, выставленную на продажу. Но вот его взгляд сосредоточился на башнях, видневшихся за черепичными крышами, и сердце Мэгги сжалось. Он не раздумал идти в замок. И Мэгги сейчас проклинала себя за то, что рассказала ему о Бальбулусе и его искусстве. На глаза им попалось объявление о награде за голову перепела. У Мэгги перехватило дух. Но Мо лишь посмотрел насмешливо на неумелый портрет и пригладил свои темные, остриженные, как у крестьянина, волосы. Что, если тут окажется кто-нибудь из солдат, охранявших его во дворце ночи? Вон тот, кажется, внимательно смотрит на них. А комедиантка слева? Ведь это, похоже, одна из тех женщин, что вышли вместе с ними из-за стенков Змееглава. «Пойдем скорее, Мо», — думала она и хотела уже потянуть его за собой в какой-нибудь проулок, под какую-нибудь арку, лишь бы скрыться от всех этих глаз. Двое детей схватились за ее юбку и протянули грязные ладошки, выклянчивая подаяние. Мэгги беспомощно улыбалась им. Денег у нее при себе не было. Какой у них голодный вид! Через толпу протиснулся солдат и грубо оттолкнул попрошайничающих детей. «Скорей бы оказаться у Бальбулуса», — подумала Мэгги, и тут Мо так резко остановился, что она налетела на него. Рядом со столом цирюльника Во всю глотку расхваливавшего свои чудодейственные умения, стайка мальчишек глазела на позорный столб. Там стояла женщина. Ее руки и голова были зажаты деревянными тисками, так что она была беспомощна, как тряпичная кукла. На ее лицо налипли гнилые овощи, навоз и прочая дрянь, которую дети насобирали между лотками. Мэгги такое уже видела, когда ходила по городу с Финолью. Зато Мо застыл, словно забыл, зачем приехал в Омбру. Он стал едва ли не бледнее самой женщины, на лице которой слезы рисовали грязные подтеки, и на мгновение Мэгги испугалась, что он сейчас схватится за нож, спрятанный в поясе. «Мо!» Она схватила отца за рукав и скорее потащила прочь, подальше от глазеющих детей, которые уже начали на него оборачиваться, на улицу, ведущую к замку. «Ты такое уже видела?» Как он на нее смотрит, как будто не может поверить, что она способна с этим смириться. Этот взгляд смутил Мэгги. «Да», — пристыженно ответила она, — «да, несколько раз. Позорный столб был и при жирном герцоге». Мо по-прежнему смотрел на нее во все глаза. «Только не говори мне, что к этому зрелищу можно привыкнуть». Мэгги опустила голову. «Можно». К сожалению, можно. Мо жадно втянул воздух, как будто не мог продохнуть все время, что глядел на заплаканную женщину, и молча зашагал дальше. Он не произнес ни слова до самого замка. Перед воротами стоял еще один позорный столб. У мальчика, привязанного там, сидели на голой коже огненные эльфы. Мо сунул Мэгги поводья и шагнул к столбу, прежде чем дочь сумела его удержать. Не обращая внимания ни на стражу, глядевшую от ворот, ни на проходивших мимо женщин, испуганно отворачивавших головы, он согнал огненных эльфов с худых детских рук. Мальчик удивленно смотрел на него. Его лицо ничего не выражало, кроме страха. Страха и стыда. И Мэгги вспомнила, что рассказывал ей Фарид, будто Сожирук и Черный Принц когда-то бок о бок стояли у позорного столба, и лет им было тогда не больше, чем этому мальчишке, с таким страхом глядевшему на своего защитника. «Мортимер!» В первую минуту Мэгги не узнала старика, оттащившего Мо от позорного столба. Седые волосы падали Финолью почти до плеч, глаза были налиты кровью, лицо заросло щетиной. Он выглядел дряхлым. Никогда прежде Мэгги не задумывалась о возрасте Финолью, но сейчас она не могла думать ни о чем другом. «Ты что, с ума сошел?» Негромко, но яростно крикнул он ее отцу. «Привет, Мэгги», — добавил он рассеянно. И тут кровь бросилась Мэгги в лицо. За спиной Финолью она увидела Фарида. «Фарид!» «Сделай холодный вид», — приказала себе Мэгги, но губы неудержимо улыбались. «Никаких улыбок», — думала она, а глаза так и сияли. Видеть его было таким счастьем. На плече у него сидел Пролаза, сонно подергивая хвостом. «Привет, Мэгги, как дела?» Фарид погладил куницу. 12 дней! 12 дней он не давал о себе знать. Мэгги поклялась не разговаривать с ним при встрече, но сердиться на Фарида оказалось невозможно. Вид у него был по-прежнему понурый. Куда девался смех, прежде неотделимый от его лица, как яркие черные глаза? Он тоже улыбнулся, здороваясь с Мэгги. Но эта улыбка была лишь бледной тенью прежней. «Я все время хотел пойти к тебе, но Орфей меня не отпускал». Он говорил почти машинально, его интересовал сейчас только ее отец, Перепел. Финолью тащил Мо за собой, подальше от позорного столба, подальше от солдат. Мэгги поспешила за ними. Лошадь тревожно зафыркала, но Фарид успокоил ее. Сожирук научил его разговаривать с животными. «Вот он идет совсем рядом и так далеко», — думала Мэгги. «Ты что?» Финолью все еще крепко держал Мо, словно боялся, что тот снова рванется к позорному столбу. «Хочешь, чтобы стража и тебя туда привязала? Не дождешься! Тебя они сразу проткнут копьем!»
«Это же огненные эльфы! Они прожигают кожу насквозь!»
Голос у Мо был хриплый от ярости.
«Спасибо, что объяснил. Как будто не я их придумал, этих тварей.
«Ничего, мальчик от этого не умрет. Наверное, это воришка, и больше я не желаю о нем слышать».
Мо высвободился и резко повернулся к старику спиной, словно опасаясь не сдержаться и ударить его. Он смотрел на стражников, их оружие, стены замка и позорный столб, как будто искал способа мгновенно уничтожить все это. «Не смотри на стражников, Мо», — мысленно умоляла Мэгги. Это было первое, чему научил ее здесь Финолио. «Никогда не смотри прямо в лицо солдату, рыцарю, вельможе, никому из тех, кто в этом мире имеет право носить оружие.
Волшебный язык. Хочешь, я сделаю так, что эльфы перестанут на него садиться?»
— встрял Фарид между Мо и Финолио.
Пролаза зашипел на старика, как будто учуял в нем причину всего зла, творившегося в мире. А Фарид, не дожидаясь ответа, побежал к позорному столбу, где эльфы уже снова облепили полураздетого мальчишку. Он щелкнул пальцами, и в воздух взметнулись искры. Они опускались на блестящие крылышки эльфов, больно обжигая их, так что крошечные кусаки с яростным жужжанием вспорхнули и роем полетели прочь. Один из стражников схватился за копье, но тут Фарид легким движением нарисовал на стене замка огненного Василиска. Стражники оторопело уставились на пылающий герб своего господина, а Фарид отвесил им изящный поклон и неторопливой походкой двинулся обратно к Мо.
«Безрассудное ухарство, дружок»,
— неодобрительно сказал Финолио, но Фарид не обратил на него внимания.
«Зачем ты пришел сюда, волшебный язык?» — спросил он тихо. — Это опасно.
Но глаза у него блестели. Фарид любил опасные приключения и любил Мо за то, что тот сделался перепелом. — Тут есть несколько книг, на которые я хочу взглянуть.
— Книг?
— Фарид посмотрел на него с таким недоумением, что Мо невольно улыбнулся.
— Да, книг. Особенных книг.
Мо поднял глаза к самой высокой башне замка. Мэгги подробно описала ему, где находится мастерская Бальбулуса. «Что поделывает Орфей?» Мо покосился в сторону стражи. «Солдаты рылись в подводе мясника и, похоже, сами не знали, что они там ищут. Он, я слышал, все богатеет и богатеет».
«Уж это точно!»
Фарид тихонько погладил Мэгги по спине. В присутствии Мо он старался обходиться незаметными нежностями. Фарид очень уважал отцов. Но от Мо, конечно, не укрылось, как Мэгги покраснела.
«Богатеть-то он богатеет, а для Сожрука так ничего и не написал. В голове у него одни клады и всякая невидаль, которую можно продать зяблику. Рогатые кабаны, золотые левретки, крылатые пауки, лиственные человечки».
«Крылатые пауки? Лиственные человечки?»
Финолио с ужасом посмотрел на Фарида, но тот не обращал на него внимания.
«Орфей хочет с тобой поговорить», — сказал он на ухо Мо, — «о белых женщинах. Не отказывай ему, пожалуйста. Может быть, то, что ты знаешь, и правда поможет ему вернуть Сожрука».
Мэгги увидела сочувствие на лице Мо. Как и она сама, отец не верил, что Сожрука можно вернуть. «Глупости», — сказал он, невольно потрогав место, куда попала пуля Мартолы. «Я ничего не знаю, только то, что знают все». Стражники пропустили мясника, и один из них глядел теперь в сторону Мо. На стене замка все еще пылал Василиск, нарисованный Фаридом. Мо повернулся спиной к солдатам.
«Слушай», — еле слышно сказал он Мэгги,
— «я не должен был тебя сюда приводить. Пожалуйста, останься с Фаридом, пока я схожу в замок. Он проводит тебя к Роксане, а я приду прямо туда за тобой и Резой». Фарид обнял Мэгги за плечи.
«Конечно, иди. Я за ней присмотрю».
Мэгги сердито сбросила его руку. Ей неприятно было отпускать Мо одного, хотя в глубине души ужасно хотелось остаться с Фаридом. Она так по нему скучала.
«Присмотришь?
Кто тебя просит за мной присматривать?» — спросила она резче, чем сама хотела. «Какой дурой делаешься, когда влюбляешься?» «В присмотре Мэгги не нуждается, это правда». Мо мягко вынул у нее из рук поводья. «Мне кажется, она чаще присматривала за мной, чем я за ней. Я скоро вернусь», — сказал он дочери. «Обещаю. Маме ни слова, ладно?»
Мэгги молча кивнула.
«Не волнуйся», — заговорщически шепнул Мо. «В песнях говорится, что перепела всегда сопровождает его красавица-дочь. Поэтому без тебя я буду вызывать гораздо меньше подозрений».
«Песни лгут», — прошептала Мэгги в ответ. «У перепела нет никакой дочери. Он не отец, он разбойник».
Несколько секунд Мо пристально смотрел на нее, а потом поцеловал в лоб, словно желая стереть то, что она сказала, и пошел заторопившим его Финолео к воротам замка. Мэгги, не отрываясь, смотрела ему вслед. Вот он остановился возле стражи. В черной одежде Мо выглядел как настоящий мастер из далекой страны, проделавший долгий путь, чтобы заключить в достойную оправу миниатюры знаменитого Бальбулуса. Кому какое дело, что по пути переплетчик превратился в разбойника? Не успел Мо повернуться спиной, Фарид взял Мэгги за руку.
«Отец у тебя храбрый, как лев», — прошептал он. «Но, по-моему, немного не в своем уме. Будь я перепелом, я бы ни за что не пошел в эти ворота, тем более ради каких-то книг». «Ты не понимаешь», — тихо ответила Мэгги. «Ни зачем другим он бы туда не пошел, только ради книг».
Тут она ошибалась, но это ей предстояло узнать позже. Солдаты пропустили поэта и переплетчика. Мо в последний раз оглянулся на Мэгги и исчез в воротах под опускной решеткой с двумя десятками грозных, острых, как копья, наконечников. С тех пор, как в замке поселился зяблик, решетку опускали с наступлением темноты или по сигналу набатного колокола. Мэгги однажды слышала эти звуки и теперь невольно ждала, что они раздадутся снова, как только Мо исчезнет за мощными стенами. Звон колокола, бряцанье цепей, державших решетку, стук железных наконечников. «Мэгги!» — Фарид взял ее за подбородок и повернул лицом к себе.
«Честное слово, я давно бы уже пришел к тебе, но днем Орфей не дает мне ни минуты продыху, а по ночам я пробираюсь в усадьбу Роксаны. Я знаю, она каждую ночь ходит туда, куда спрятала Сожирука, но всякий раз она меня замечает, и мне не удается ее выследить. Глупую гусыню еще можно подкупить булочкой с изюмом, но в хлеву меня кусает Линкетта, а если и от него удается увернуться, то Гвин тут как тут. Роксана его теперь даже в дом пускает, а ведь раньше кидала в него камнями».
«О чем он говорит? Какое ей дело до Сожирука и Гвина? Если ты по мне скучал, — крутилось у нее в голове, — то почему же не пришел хоть раз вместо того, чтобы пробираться к Роксане? Хотя бы раз!» Но это мог быть только один ответ. Он скучал по ней далеко не так сильно, как она по нему. Он любил Сожирука больше, чем ее. Даже теперь, когда Сожирук умер. И все же Мэгги не отстранилась от его поцелуев. В нескольких шагах от них стоял у позорного столба мальчик, искусанный огненными эльфами. «Только не говори мне, что к этому зрелищу можно привыкнуть». Каптимаза Мэгги заметила, когда он уже входил в ворота.
«Что там такое?» — спросил Фарид, заметив, что она напряженно смотрит через его плечо.
«А, Каптимаз! Ну да, он свой человек в замке. Грязный предатель! Каждый раз, как я его вижу, мне хочется перерезать ему глотку.
Нужно предупредить Мо!»
Стражники пропустили огнеглотателя, как старого знакомого. Мэгги шагнула было в их сторону, но Фарид удержал ее.
«Куда ты? Твоего отца он не увидит. Замок большой, а волшебный язык пошел к Бальбулусу. Вот уж там Каптимазу точно нечего делать. У него три любовницы среди придворных дам, к ним он и идет, если только его не перехватит Якопа. Каптимаз должен устраивать ему представление по два раза на дню, хотя он по-прежнему плохой огнеглотатель, что бы там ни рассказывали о нем и его порошках. Жалкий доносчик.
Я и правда не понимаю, почему черный принц до сих пор его не прирезал? Или твой отец?»
«Что ты на меня так смотришь?» — спросил он, видя ошеломленный взгляд Мэгги. «Волшебный язык ведь своими руками прикончил Басту. Правда, я этого не видел». Фарид на мгновение отвел глаза, как всегда, когда ему случалось упомянуть о времени, когда он был мертв. Мэгги неотрывно смотрела на ворота замка. Ей слышался голос Мо. «Да ладно тебе. Каптимас видел меня в последний раз полумертвым. Кроме того, для него было бы лучше со мной не встречаться. Надеюсь, он это понимает».
«Перепел».
«Прекрати называть его так», — сказала себе Мэгги. «Прекрати, не смей».
«Пойдем», — Фарид взял ее за руку. «Волшебный язык сказал, чтобы я отвел тебя к Роксане. То-то она будет рада меня видеть. Но при тебе, наверное, будет держаться приветливо».
«Нет». Мэгги вырвалась, хотя так приятно было снова держаться с ним за руки. «Я останусь тут и не сойду с места, пока Мо не выйдет».
Фарид вздохнул и закатил глаза. Он слишком хорошо ее знал, чтобы возражать.
«Лучше не придумаешь», — сказал он тихо. «Насколько я знаю волшебного языка, он будет рассматривать эти чертовы книги целую вечность. Тогда давай хотя бы целоваться, а то стражники скоро заинтересуются, что это мы тут стоим».